Подошел официант и поставил на их столик бутылку пива.
«Одна бутылка?» – вознегодовал Об. «Это что еще вы придумали? Тащите-ка сюда ящик! Нашего друга замучила жажда!»
«Но вы же не предупредили?» – обиженно огрызнулся официант. «Откуда мне было знать?» И он пошел за пивом.
«Ваше гостеприимство превыше всех похвал», – сказал Шекспир. «Но не лишний ли я? Вас, кажется, гнетут заботы?»
«Это правда», – ответил дух. «Но вы никак не лишний. Мы очень рады вашему обществу».
«Об сказал что-то о том, будто вы намерены совсем остаться здесь. Это верно?» – спросил Максвелл.
«Мои зубы пришли в негодность», – сказал Шекспир. «Они шатаются и порой очень болят. Мне рассказывали, что тут много искуснейших мастеров, которые могут вырвать их без малейшей боли и изготовить на их место новые».
«Да, конечно», – подтвердил дух.
«Дома меня ждет сварливая жена», – сказал Шекспир. «И нет у меня желания возвращаться к ней. К тому же ваш эль, который вы зовете пивом, поистине дивен на вкус. И я слышал, что вы заключили мир с гоблинами и феями, а это великое чудо. И я сижу за одним столом с духом, что превосходит всякое человеческое понимание, хотя и мнится, что тут где-то кроется самый корень истины».
Подошел официант с охапкой бутылок и сердито брякнул их на стол. «Вот», — сказал он неприязненно, — «пока, наверное, обойдетесь. Повар говорит, что горячее будет сейчас готово».
«Так значит, — спросил Максвелл у Шекспира, — вы не собираетесь читать эту лекцию?»
«Коли я ее прочту, — ответил Шекспир, — они мигом отошлют меня домой».
«Все непременно», — вставил Об. «Уж если они его загробастают, то больше не выпустят».
«Но как же вы будете жить?» – спросил Максвелл. «Ведь для того, что вы знаете и умеете, в этом мире вряд ли найдется применение».
«Что-нибудь да придумаю», – сказал Шекспир. «В тяжкие минуты ум человеческий удивительно проясняется».
Официант подкатил к столику тележку с дымящимися блюдами и начал расставлять их на столе.
«Сильвестр!» – крикнула Кэрол,
потому что Сильвестр вскочил, положил передние лапы на стол и схватил два сочных куска ростбифа. Услышав голос Кэрол, Сильвестр стремительно скрылся под столом вместе со своей добычей.
«Котик проголодался», – сказал Шекспир. «Он находит себе пропитание, где может».
«Когда дело касается еды», – пожаловалась Кэрол, – «он забывает о хороших манерах».
Из-под стола донеслось довольное урчание.
«Досточтимый Шекспир», — сказал дух, — «вы прибыли сюда из Англии, из городка на реке Эйвон».
«Край, радующий глаз», — вздохнул Шекспир, — «но полный всякого отребья. Разбойники, воры, убийцы, кого там только нет».
«А я вспоминаю лебедей на реке», — пробормотал дух, — «ивы по ее берегам и...»
«Что-что?» — вскрикнул Об. «Как-то ты вспоминаешь?»
Дух медленно поднялся из-за стола, и в этом движении было что-то, что заставило всех поглядеть на него. Он поднял руку, но это была не рука, а рукав одеяния, если это было одеянием.
«Нет-нет, я вспоминаю», — сказал он глухим голосом, доносившимся словно откуда-то издалека. «После всех этих лет я, наконец, вспоминаю. Либо я забыл, либо не знал, но теперь...»
«Почтенный дух», — сказал Шекспир, — «что с вами? Какой странный недуг вас внезапно поразил?»
«Теперь я знаю, кто я такой», — с торжеством сказал дух. «Я знаю, чей я дух».
«Ну, слава богу», — заметил Об. «Перестанешь теперь хныкать об утраченном наследии предков».
«Но чей же вы дух, если позволено будет спросить?» — сказал Шекспир.
«Твой!» — взвизгнул дух. «Теперь я знаю, теперь я знаю! Я дух Уильяма Шекспира!»
На мгновение наступила ошеломительная тишина, а потом из горла Шекспира вырвался глухой вопль ужаса. Одним рывком он вскочил со стула, перемахнул через стол и кинулся к двери. Стол с грохотом опрокинулся на Максвелла, и тот упал навзничь вместе со своим стулом. Край столешницы прижал его к полу, а лицо ему накрыла миска с соусом.
Он обеими руками принялся стирать соус. Откуда-то со стороны доносились яростные крики Опа. Кое-как протерев глаза, Максвелл выбрался из-под стола и поднялся на ноги. С его лица и волос продолжал капать соус. На полу среди перевернутых тарелок восседала Кэрол. Вокруг перекатывались бутылки с пивом. В дверях кухни, упирая пухлые руки в бока, стояла могучая повариха. Сильвестр, скорчившись над ростбифом, торопливо рвал его на части и проглатывал кусок за куском.
Оп, прихрамывая, возвращался от входной двери.
«Исчезли без следа», — сказал он. «И тот, и другой».
Он протянул руку Кэрол, помогая ей подняться.
«Нет, ну не духа, идиот», — сказал он злобно. «Не мог промолчать, даже если он и знал».
«Но он же не знал», — воскликнула Кэрол. «Он только сейчас понял, из-за этой встречи. Может быть, какие-нибудь слова Шекспира пробудили в нем воспоминания? Он же только об этом и думал все эти годы. И, конечно, от неожиданности».
«Последняя соломинка», — объявил Оп. «Шекспира теперь не разыщешь. Так и будет бегать без остановки».
«Наверное, дух отправился за ним», — предположил Максвелл, «чтобы догнать его, успокоить и привести назад к нам».
«Успокоить?» — переспросил Оп. «Это как же?»
«Да если Шекспир увидит, что дух за ним гонится, он побьет все мировые рекорды и в спринте, и в марафоне».